Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Иностранцы». У нас сегодня в гостях корреспондент московского бюро газеты «Дейли Телеграф» Роланд Олифант. Роланд, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру», есть еще телеграм, туда пишите по номеру для смс-сообщений. У нас с самого начала чемпионата Европы по футболу буквально полностью информационная лента, большая ее часть как раз завалена сообщениями про столкновения болельщиков. Даже речь идет не об играх самих, а именно о том, что происходит за пределами футбольного поля. Так вот, буквально несколько минут назад, примерно полчаса назад, УЕФА условно дисквалифицировала сборную России до конца Евро. В случае повторения столкновений между болельщиками сборная будет исключена из чемпионата. А столкновения произошли после игры России-Англия, которая состоялась в Марселе 11 июня. Как в Британии трактуют произошедшее?
У нас есть вот такой опыт в этой случае. Как известно, у английских фанатов есть вот такой репутации, которую мы получили в 80-70-х годах. Uh-huh. А на самом деле есть ощущение в Англии, и я думаю, что это уже старая вещь. Вот этой репутации нам не должно есть. Теперь уже
репутация, да, у британских болельщиков другая? То есть они как жертвы, что ли, того, что произошло, получается?
Ну, и там есть в СМИ в Англии кто-то, который об этом говорит, но я думаю, что никто нет никакой иллюзии об этом. Да, все знают, что это было на обеих сторонах, но тем не менее, это видно, насколько мы понимаем, там был такой-то очень хороший организированный, вот, типа, отряд 200 или 150 российских.
Вы имеете в виду
русских болельщиков? Да, русских. Ага. Которые отличались насколько мы понимаем, отличались от английских болельщиков. Наверное, не были так пьяны. Но английские были очень пьяны, очень громко кричали.
Ну, неорганизованные в этом.
Ну, неорганизованные, просто, да.
Загвоздка.
Вот, да.
Смотрите, у нас здесь, в России, две точки зрения. Даже можно по социальным сетям посмотреть, может быть, вы сами видели. Одна часть общества и тех людей, которые наблюдают за этим, следят за этим, говорят, что как стыдно за наших болельщиков, которые так себя ведут. Другая часть – фанаты молодцы. Потому что даже в информационных выпусках приводились высказывания людей, которые тоже были на улицах. Там же француженка, по-моему, давала интервью, которая говорила, вот, наконец-то, российские болельщики дали отпор англичанам, которые постоянно похабно себя ведут. Вот в Британии есть две точки зрения? То есть британцам стыдно за поведение болельщиков или нет?
Я думаю, что в каждом стране есть вот такие... Вот это, я бы сказал, даже идиотическое часть общества, которое хочет сказать, что «ну, молодец, ребята, ну, давайте туда, блин». Вот всегда есть. И если вы прочитаете, ну, на соцсети тоже там есть такой-то, ну, да, вот наши ребята. Ну, на самом деле, это конечно, очень стыдная вещь. И...
Стыдно.
Да, стыдно, да. Поэтому я думаю, что несмотря на то, что... И мы сможем тоже... Это важно здесь сказать, что даже если мы говорим о российских болельщиках, это маленький процент, которые туда доехали, чтобы...
Но шума-то сколько наделали? Шума много наделали.
Ну, шума, конечно, много, но... Я не знаю, я не очень футбольный человек, на самом деле. Я не знаю эту культуру очень хорошо.
Некоторые видят политику в том, как теперь разворачивается вся эта ситуация. То есть английские болельщики... участвовали в столкновениях с русскими болельщиками. Там еще где-то затесались несколько австрийцев и несколько французов. Кому-то сильно досталось, теперь лежат в больнице. Пару человек дисквалифицировали в Англии, но предупреждение УЕФА вынесено только пока что российской команде. 692 говорит, английские фанаты два дня разносили Марсель, и их не наказали. Это справедливо? Некоторые почему-то здесь видят как некую политику. Вы видите в этом политику?
Смотрите, у нас нет полной информации об этом.
Нет, пока полной нет, конечно.
Да,
мы
конечно.
Тем, что
и,
есть.
И так только, ну, ЮФ говорил о России. Я не знал, если они будут тоже говорить об Англии тоже. Надо сказать, что у нас были вот такой дисквалификации раньше, и Англия была, ну...
Именно дисквалификация или условная вот эта, ну, как предварительная дисквалификация?
Были дисквалификации, по-моему, когда-то из-за этой проблемы. Поэтому это правильное решение UEFA, по-моему. Это надо делать. Но другой вопрос, если болельщики будут слышать об этом, да, а вот так люди, которые туда доехали, чтобы, ну, принять участие в драке, не знаю, может быть, для них это все равно, если там есть футбол, может быть, они просто там, чтобы, ну, это сделать.
А есть какая-то программа, может быть, в Британии по усмирению буйных фанатов перед отправкой на матчи? Потому что, насколько я помню, либо в конце 80-х, вы меня поправьте, либо в середине 90-х годов какая-то целая программа в Британии, в Англии существовала. Например, матчи проводились только в дневное время. Ну, чтобы снизить вот этот вот процент, снизить вероятность столкновений. Но это было во время игр между клубами. Что-то подобная программа такая действует. Насколько она принесла свои плоды или нет?
Я подробностей об этом не знаю. Как я уже сказал, я, может быть, самый нефутбольный англичанин в мире. К сожалению, но вы действительно прав. Был такой программ, несколько вещей они сделали, просто чтобы, ну, чтобы такой ситуации не будет. И сначала, да, в Англии внутри, в этой ситуации. И тоже там была запрещена въезда на турни вот тех людей, которые были известны как ужасные хулиганы. Да, у них не было права пересекать границу, например, в Франции и так далее. И это, конечно, большой вопрос, как эти люди из России успешно туда доехали, если полиции знали, что эти вот такие люди, которые... это часто сделают.
Ну, там тоже вопросы возникали к людям, которых сейчас депортируют, потому что якобы там и даже женщины есть, которые не участвовали в беспорядках. Ну, видимо, разбираться будут. 757 говорит, а чего стыдного? Французские организаторы не смогли обеспечить безопасность. Ну, то есть виноваты даже в том, что произошло, не столько британские и российские болельщики, которые столкнулись между собой, пошли стенка на стенку, сколько французская служба безопасности, которая не смогла организовать.
Ну, извини меня, это просто так чистый идиотизм. Это говорит о том, что вот преступник не виноват, и это милиция виноваты, потому что они не ему остановили.
Вы видите здесь действительно какую-то вины именно службы безопасности во Франции?
Ну, может быть, они должны бы это ожидать. Я сам не это ожидал, потому что я не знаю ничего об этом культуре, но там было написано где-то на соцсетях и в СМИ, особенно в российских СМИ, что должна быть... Это было ожиданно. Те, которые знали вот этой культуры, эти люди, они знали, что что-то было подготовлено. Поэтому, да, может быть, что-то там неуспешно со стороны французской полиции. Но на самом деле, кто виноват здесь? Здесь виноват вот те люди, которые... бросили бутылки и стула друг на друга.
7373-948, телефон прямого эфира. Таисия Хоменко, так подписывается слушательница в Твиттере. Даю 100%, что англичанам ничего не будет, там Мутко, в общем, нехороший человек почему-то. 7373-948, это телефон прямого эфира. У нас сегодня в гостях корреспондент московского бюро газеты Daily Telegraph Роланд Олифант. 7373-948, ваши вопросы нашему гостю, пожалуйста. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, а я вот хотел вам вопрос задать. Вот ходят слухи, говорят, что французы якобы англичан не любят, поэтому специально ничего не делали и дали провокацию. Вот что бы вы сказали?
Французы англичан не любят. И вообще не отвечают никому, кто говорит на английском языке, а такое тоже есть.
Ну, у нас есть, конечно, очень-очень старый... Ну, это не история любви между нашими сторонами, но тем не менее, я думаю, что это... это вряд ли будет. Я уверен, что там есть профессиональные полиции, которые не хочет видеть их город стать вот такой поле битвы. Кто это хочет делать, я не знаю.
Сергей говорит, у нас большинство мужчин, вы говорили про организованность русских болельщиков, у нас большинство мужчин прошли срочную службу в армии, поэтому знаем прием рукопашного боя, основы тактики ведения боя. И мы не специальных спецназовцев заслали во Францию, это просто рядовые граждане. Сергей ПЗРК так подписывается.
Там есть часть правды в этом, конечно, потому что у нас нет срочной службы в Англии. Но, тем не менее, это выглядит, что эти люди, они друг друга очень хорошо знают и в чем-то степени организировали. Да?
А все. Это что, это отягощает случившееся или что?
Ну, если вы видите, там есть... Они говорят о том, что в какой-то переулке там было очень много россиян, и в какой-то момент они сразу вот нападали на англичан, а потом обратно побегали. Да, есть что-то было, ну, типа организировано. Но да, это, и это видно иногда. Не только в хулиганизме в футболе, но это правда, да, это особенности, ну, отличания российского сообщества, чем английского, что большинство мужики, они служили в армии.
7373-948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, приветствую, Константин Шалнерс.
Да, пожалуйста, Константин.
Значит, сегодня я в «Гардиан» читал статью по этому поводу, где интервью с английскими фанатами. Ну, вы знаете, это просто так весело. Типа, вот мы стояли, никого не трогали, тут идут русские, у меня чисто случайно в руках оказалось бита. Но если английское общество это съедает нормально, то для меня это, конечно, бред. Естественно, английским хулиганам, которые орали и оскорбляли и Шарапова, и Путина, дали отпор. Это нормально. Конечно, наши пострадают, потому что ворон ворону глаз не выклюет. Вот и все.
Спасибо, принято.
Да, ну, смотрите, я видел вот эти фанаты, которые сказали, что мы ничего не сделали, ну что, мы просто стояли.
Мы просто стояли и наблюдали.
Да, да, это, конечно, сложно верить.
Вы думаете, в Англии после того, что произошло, будут каким-то образом принимать меры или просто привыкли, что да, английские болельщики буйно себя ведут, российских болельщиков наказали, может быть, и английских тоже часть накажут, и все, и на этом все закончится?
Я думаю, что я уверен, что будут меры против конкретных людей, которые там принимали участие в этих событиях. Это уже, как я понимаю, уже пара человек уже получили, но 5-летнее запрещение на въезд.
К, так подписывается слушатель, да что там организовываться, два русских увидели друг друга, и вот и вся организация. Виталий 44-й спрашивает вас, предваряя мой вопрос, Роланд, вы в Brexit... Как воспринимаете и за что? За выход Британии из ЕС или против? Вчера, кстати, были публикации в Bloomberg, если я не ошибаюсь, что в случае, если это произойдет, Brexit произойдет, то фунт стерлинга уже до 30-летнего минимума упадет. То есть пугают, постепенно пугают, что если вы выйдете, то все, крах экономики. Как в Британии это воспринимают?
Вы знаете, я сам лично, я против, я хочу остаться в Евросоюзе.
Почему?
Почему? Я просто, думаю, что это абсолютно очевидно, что, тем не менее, несмотря на то, что мы остров, мы европейский остров, и все наши истории там, и такой связи, наши близкие соседи там, европейская сторона.
Но никто же не говорит, что в случае Brexit Британия обнесется колючей проволокой и не будет ни с кем взаимодействовать. Просто, видимо, взаимодействие будет строиться несколько по-другому. Ведь Британия же не в еврозоне, это также можно рассуждать.
Ну, смотрите, у нас, по-моему, у нас уже не может быть прекрасной ситуации, но тем не менее, у нас есть очень, очень выгодная ситуация. Мы уже в Евросоюзе, у нас есть акции в этой общей рынке. Тем не менее, мне не в еврозоне, у нас нет ответственности за долги еврозоны. Поэтому, на самом деле, в Англии я считаю, что это хорошее место, это хорошая ситуация для нас. Там есть часть общества, довольно, ну, большая часть общества, и может быть даже 50% населения.
Которые
просто не понимают, что Евросоюз делает для нас.
А вы понимаете?
Я думаю, что да.
Ну, например, пример.
Во-первых, очень конкретные вещи, да?
Какие?
Торговля, так далее, экономика, у нас, ну, работники, которые работают в компании, которые экспортируют вещи туда, в Европу и так далее. Свободное движение людей. У меня, как гражданин Европейского Союза, у меня право работать, жить в любом стране в Европейский Союз. Я знаю, ну, у меня личные друзья, и даже, ну, мой брат там живут и так работают. И это... нормальная вещь. И я просто считаю, что это мы не сможем вернуться обратно в это время, когда у нас были империи, был такой-то совсем другой ситуацией. Европейская страна, это просто факт, по-моему.
Ну, тогда чем оперируют те же самые евроскептики и люди, которые агитируют за Brexit? Чем они оперируют? Чем для британского государства плох Евросоюз?
Вот, они считают, что, во-первых, что мы отдать Европу очень много денег и не получают ничего обратно.
Да.
Я думаю, что это неправда, но это первый пункт. Во-вторых, иммиграция – это очень-очень серьезный вопрос политический в Англии сейчас. И из-за вот этого права работать в любом месте, это значит, что у нас очень много, ну, в основном, восточные европейцы, поляки и так далее, которые переехали сюда, в Англию. И это уже огромный вопрос для многих людей. Почему вот такие, сколько... иностранцами, которые работают, для очень дешевле зарплаты.
Скажем так, европейцы, мигранты из Восточной Европы отнимают рабочие места у британцев.
Вот есть такое ощущение в каком-то слове, да. Да, угу. На самом деле.
Просто так. То, что вы описываете про визы, про схему торговли, про то, что ваши родственники работают в европейских странах и так далее, это все-таки удобство, ну, скажем так, для вас лично, для вашей семьи и так далее. А когда мы говорим в масштабе государства...
Вот это есть удобство для меня лично,
так.
А там есть серьезный вопрос по поводу нашей экономики.
Угу.
Да, у нас серьезные отношения с Европой. И если мы решим, что, ладно, мы уходим из Евросоюза, а что вы считаете, что вот эти 50-40 лет других договоренностей Евросоюз будет сказать, что, ну ладно, хорошо, приезжаем, но просто вы здесь нету. И, конечно, нет. Они не будут дать нас вот такой-то свободный карты, чтобы сделать, что мы хотим. А у нас есть серьезные отношения, и там есть не только права, а ответственности. Поэтому... И почему вы не хотите быть в этой клубе, чтобы вы сможете сказать, что там будет?
Угу.
Почему нет? Потому что...
Насколько самостоятельно, скажем так, евроскептики из других стран, из Франции возьмем, даже из Германии, они утверждают, что в случае, скажем так, Евросоюз неудобен, потому что приходится принимать консолидированные решения, которые не всегда понятны и приятны и удобны отдельно взятым государствам. Ну, просто потому что есть такие правила. А в случае, если та же самая Британия выходит из Европейского Союза, то Британия уже будет вести именно самостоятельную британскую политику, а не политику такую, скажем так, мы часть Евросоюза, и все, принимаем решение консолидированно.
Есть вопрос о демократический дефицит в Евросоюзе. Да, это правда. И что-то там должно меняться.
Угу.
А тем не менее, вот эти люди, которые говорят о том, что у нас будет вот такой свободность и совсем суверенитет, это тоже те, которые из вот такой-то элитный слой сообщества, у которых нет никакой интерес, пускают обычные люди принимать вот эти решения, на моем взгляде. Во-вторых, вот, в Еврокомиссии там есть комиссионеры, да, у каждого страны есть комиссары, да, и это вот демократическое правительство, которое отправит комиссию туда. Это значит, что у правительства, то есть в Англии Дэвид Камерон, есть вот свой вето. У нас есть голос там, у нас есть там. Поэтому я, на самом деле, это лично я слышу эти вопросы, эти аргументы, и я не хочу сказать, что это, они идиоты, но у меня просто ощущение, что там есть, ну, слой расизм, слой просто...
Расизма?
Расизм чуть-чуть.
В смысле, у тех людей, которые агитируются?
Я имею в виду, что в Англии у нас очень давно вот такой подозрительность, когда мы видим на Франции и Германии,
так.
Да,
ага.
С которыми мы воевали очень много лет и так далее. Ну, просто считаю, что нам лучше просто быть, ну, самостоятельно, нам собой. Не надо вот такие стороны иностранцев. Вот такой. Я думаю, что вот есть вот такой...
Такое настроение?
Типа да.
Насколько сильны, хорошо, насколько сильны эти настроения, потому что уже референдум
идет
скоро, и вот это лобби за Brexit, насколько оно сильно, и даже в правительстве, насколько оно сильно? В парламенте?
Смотрите, на опрос публичное мнение, да, это почти 50-50, да, кто за и кто против Brexit. А букмекеры, которые иногда не были правы, они говорят о том, что на самом деле мы остаемся в Евросоюзе. Поэтому...
Это да, об этом говорят, так. Но сам факт, что референдум проводится, и вот этот срез общественного мнения, он что показывает? То есть может ли каким-то образом измениться политика, британская политика, даже после референдума, в случае, если Брексита никакого не будет? Mm-hmm. Ну, то есть это же какой-то определенный сигнал британскому правительству и британскому парламенту посылается. Как с этим сигналом? И как воспринимают британское правительство вот эти сигналы общества? Мы хотим, нам Евросоюз не очень нравится, мы бы хотели какую-то более, что ли, аутентичную политику проводить. Прислушиваются к этому, как вы думаете?
Это никакой новости, что есть огромное количество британцев, которые не любят Евросоюз. Угу. А если после этого референдума, это ясно, там есть, ну, большой процент, который сказал, да, мы остаемся в Евросоюзе, это очень хорошо для Дэвида Камерона. Потому что, на самом деле, Дэвид Камерон решил сделать вот такой референдум, потому что его партия, консервативы, всегда, уже 20 лет, был очень-очень, ну, активной, как меньшинство, я бы сказал, но активно, очень активно, который был за Брексита. Это был огромный проблем для премьер-министра Джон Мейджера после Тачера. Даже в последние годы Тачера это был серьезный вопрос. Поэтому это шанс Камерон просто кончить этот разговор.
Не получается ли, что вообще все выпады евроскептиков направлены исключительно на зарабатывание очков, и даже они сами объективно понимают, что еще не пришло то время, когда действительно страна принимает решение выйти из Европейского Союза, потому что связи слишком тесны. Это просто набор себе очков политических.
Вы знаете, я думаю, что на самом деле это просто вопрос настроения, потому что никто не знает, что будет. Это, если мы говорим о том, что если бы Британия завтра не член Евросоюз, честно говоря, никто не знает, что будет. То есть это голосование настроения. И я думаю, что на самом деле это вопрос. Вы считаете, что Англия должна быть, ну, самостоятельно, одна, может быть, чуть-чуть отдельно от вот этой не очень приятные иностранцы, которые не говорят по-английски, которые унесят вот такой пакмут чеснока и так, ну, не знаю.
Пахнут чесноком? Ну, вот, а кто пахнет чесноком?
Ну, бла-бла-бла.
Французы пахнут чесноком?
Да, ну, вы знаете, это вопрос стереотипа. Или вы считаете, что Британия, это, ну, тем не менее, часть Европы, это наш будущее в Европе. Это на самом деле это вопрос настроения.
Вот, смотрите, часть Европы, они не подменяются ли понятия, что либо Британия отдельно, либо предание части Европы, то есть часть Евросоюза равно части Европы, не подменяется ли понятие? Ну, то есть никто же не перестанет считать Британию частью Европы, если Британия осуществит Брексит. Ну, Или Европа это равно Евросоюз уже?
Да, не, географически нет. Но если мы смотрим на историю, да, в 20 веке, например, мы понимаем, что бывает, когда Британия и другие правительства говорят о том, что вот то, которое там в Европе, это не наше дело. Ну, когда-то это стало наше дело. И мы понимаем, о том мы говорим, да? Так,
есть определенные опасения,
ну,
понятно.
Вот, да. То есть, и у нас было, на самом деле, в Западном Европе. Ну, на самом деле, в Европе, если мы исключаем вот всю Югославию и так далее. У нас был мир, ну, 70 лет, на самом деле. И это беспрецедентно. Беспрецедентно. 78, сколько лет? С окончания Второй мировой войны?
71.
Вот, 71 лет. Это беспрецедентный период мира, на самом деле.
То есть Британия может в случае вот этого Брексита, опять же, если вы говорите, что соцопросы показывают 50% за, 50% против, цифра, ну, прям на грани совсем, это может пошатнуть вообще такое образование, как Европейский Союз. И если люди говорят, оперируют к тому, что мы же живем в мире, соответственно, мир становится под угрозой.
В смысле?
Ну, в прямом. Вы говорите, вот, мы же 70 лет живем уже в мире, не надо нам никаких повторений истории. То есть получается, что выход Британии из Европейского Союза, к примеру, равно угрозе миру.
Я думаю о том, что один из этих причин, что почему у нас был мир после Второй мировой, и один огромный причин, это было сотрудничество других правительств. И они решили работать вместе, а не против друг друга. Это было огромное... Но что-то менялось, понимаете, это не в 19 веке.
Ну, конечно.
Так. И мы должны вот это продолжать, по-моему.
Роланд Олифант у нас был в гостях. Сегодня корреспондент московского бюро газеты «Daily Telegraph». Роланд, спасибо, что пришли.